Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM. Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
Прямой эфир, радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, дорогие друзья. Валентин Алфимов и Мария Баченина.
Я.
Да, да, да. Смотрите, нам вы сейчас очень сильно понадобитесь. 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона и Вайбер с WhatsApp'ом. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Мы тут с Виктором Николаевичем Баранцом уже заговорили про вот эти вот
выплаты
по советским вкладам, да, которые у многих деньги лежали на в сберкассе, на сберкнижке, ну, соответственно, все, денег нет.
Вот у меня была это, как ее, мне бабуля делала, страховка она называется?
Наверное, да.
Что, это важно для меня, не отмахивайся. Ну, когда детям клали каждый месяц, может, слушатели, напомню, да, и к твоему совершеннолетию нарисовывалась, должна была нарисоваться, хорошая такая крупная сумма, но мое совершеннолетие как раз пришлось вот на... печальные года. Так, а что ты хочешь спросить у слушателей?
А я хочу спросить, сколько денег у вас было на счетах, которые вам не вернули, и надеетесь ли вы на их возвращение или нет? 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона, и Вайбер с WhatsApp'ом, плюс 7 967 200 ровно 9702.
Ну, а если по делу, я напомню, что депутаты Госдумы поддерживают регулярно перенос выплат по советским вкладам.
И делают это с 95 года уже. Причем здесь, знаете, какая история? Это правда очень важно. То есть эти долги признали, это считается внутренним долгом, государство не отказывается от выплаты этих долгов, но с 95 года стабильно, исправно принимают вот такое вот решение о переносе выплат по советским вкладам.
К сожалению, мы вынуждены этот закон поддержать, законопроект поддержать. Почему? Задержку поддержать, заявил с трибуны Госдумы зампред комитета по финансам рынка Мартин Шакум.
Да, хотя в прошлом году вроде как депутаты рекомендовали Минфину хотя бы разработать законопроект, чтобы было там прописано, как людям будут компенсироваться сгоревшие на сберкнижках деньги. Пока этот документ не готов, то есть даже механизма в принципе пока нет. Но здесь есть в принципе оправдание в сторону государства, да? Потому что деньги очень большие, это очень много денег, это больше, чем наши золотовалютные резервы. Это в 3 раза больше, чем годовой бюджет страны. Вот. Дело в том, что власти в свое время пообещали вернуть деньги с учетом инфляции и деноминации, вот. Потому что, да, в 90-х эти вклады обесценились. И если возвращать это именно с учетом инфляции, с учетом деноминации, то там, ну, в ценах 91-го года порядка 48 триллионов рублей. 48 триллионов рублей!
Я, Валь, всегда восхищаюсь, как ты спешишь оправдать тех, кто нам не выплачивает.
Я не спешу оправдать тех, кто нам не выплачивает. Я хочу посмотреть на ситуацию с разных сторон просто, и все.
Соглашусь, пожалуй, что нужно с разных сторон. У нас на связи политолог, публицист, доцент финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков. Леонид Викторович, здравствуйте.
Да, доброе утро.
А что вы думаете, выплатят нам когда-нибудь, или это просто тянут, как кота за хвост, ну давайте так, да. В общем, тянут.
Ну, тянут, конечно, кота за хвост, потому что та разница, вот те цифры, которые приводили, ведь речь идет о вкладах, а вклады населения – это что? Это внутренний долг. Вот если сегодняшняя экономика России не может справиться с тем объемом денег, которыми оперировал Советский Союз, то это показывает тот уровень капитализации нынешней нашей экономики по отношению к той, которая была. Это показывает, насколько мы провалились в ней. Потому что инфляция, гиперинфляция, особенно о которой говорили, которая, собственно, обесценила эти деньги, да, которые лежали на счетах обычных граждан Советского Союза, она о чем? Это способ перераспределения сверхдоходов. В США в 30-е годы, во время Великой депрессии, когда была гиперинфляция, были закрыты все коммерческие банки. Деньги, которые печатало государство, ведь деньги печатает государство, это ассигнации, это кредитные обязательства государства, распределялись, в каждом штате был единый государственный банк учрежден, через которого шли деньги. Потому что гиперинфляция создает суперприбыль. С момента получения денег до момента следующей выплаты происходит скачок до 200%. Да? Куда вот эта разница девается? Одно дело, когда коммерческие банки распоряжаются. Мы же помним, кто поднимался в этот период. Анексимбанк, Мосбанк на этих деньгах. То есть не государство оперировало этими инфляционными доходами. И, собственно, чтобы вернуть те деньги, которые вот, прошли через этот механизм перераспределения, нужно, ну, не знаю, деприватизации проводить, нужно национализации проводить тех капиталов, которые были тогда сколочены в течение 2-3 лет. Мы же помним, как семибанкирщина появилась и откуда. Неожиданно из кабинетов Кремля вышли люди с огромными богатствами.
Ну, очевидно же, что такого не будет, да, Леонид?
Да, очевидно, что это не будет, потому что это кровь. Вопрос собственности – это перераспределение, это революция, это кровь всегда. Это было и в 17-м году, это было в 91-м году, пусть перманентно, но мы видели это в лице войн на окраине, в лице вот этих малиновых пиджаков и разборок. Милиции не было, были бандиты, которые регулировали отношения бизнеса и политики.
А означает ли это, что люди вклады свои не получат?
Конечно, не получат. Ну, невозможно, вы сами провели цифры абсолютно точно. Как можно вот тот объем экономики, который существовал, и тот уровень капитализации страны, потому что финансовая система – это еще оценка внешним миром потенциала, экономического потенциала страны. Вот мы сейчас там на порядок ниже нас оценивают. Как можно эти деньги вернуть? Ну,
тогда зачем они тянут
закон,
кота
закон был,
за хвост?
Закон был принят, потому что все понимали, что происходит ограбление. Нужно было гарантировать или обещать, по крайней мере, людям в виде закона, что мы вернем все, что вот сейчас вы потеряли, все, что в результате наших действий вы правы. Закон был принят, закон же просто так не вычеркнешь, правильно?
Ну, а сейчас уже 20 лет прошло, ну что, поменять что ли нельзя? Даже какой 20-25?
Ну, кто возьмет на себя? Ну, давайте вот представим, да, выходит сейчас Владимир Владимирович Путин и говорит, вы знаете, Ельцин совершил ошибку, никому мы ничего не вернем, и поэтому мы закон как бы тихо закрываем или сдаем новый закон о том, что деньги ушли в никуда, исчезли в безизвестном пространстве. Что будет с этим политиком? Что с ним произойдет?
Хороший вопрос, на который я бы не хотела даже фантазировать в виде ответа.
Поэтому, конечно, не вернут. Конечно, надо. Ну, понятно, ситуация, вы ее абсолютно четко обрисовали. Будут тянуть кота за хвост, будут потихонечку выплачивать, какие-то закрывать. Ну, надо же понимать, что еще те люди, которые жили в Советском Союзе, они естественным путем исчезают из долга, да, и он снижается не потому, что снижается, увеличивается выплаты, а потому что людей не становится тех, которые...
Ну, а как же наследники?
Ну, я думаю, что это еще отдельный вопрос, который, если и возникает... Вы знаете, вот у меня были вклады советские.
Угу. Много?
Ну да, я там тогда у меня первый ребенок родился, и я каждый месяц откладывал, посчитал, что там к ее совершеннолетию у нее будет там солидный капитал, с которым она может начать чего-то или там учиться или еще что-то. Не помню уже сумму, но я и книжку туда выкинул, потому что я понимал, что это нереально, это невозможно. То есть я человек рациональный, и когда все это происходило, я понимал, что идет ограбление, собственно говоря. Но грабитель никогда деньги не возвращает. Поэтому я спокойно расстался с этой книжкой и даже не об этой проблеме не задумывал. Это вы мне о ней напомнили. Неожиданно, что, оказывается, есть закон такой, и государство что-то мне должно. Должно, государство всегда должно, потому что государство – это проектный институт общества. Это не сверху спущенная нам власть. Это то, что мы сами создаем как способ саморазвития своего.
Угу. Спасибо большое, Леонид Викторович.
Спасибо.
Леонид Крутаков, политолог, публицист, доцент финансового университета при правительстве России.
Ну вот лучше так, наверное. Горько, но правду, да, и сразу в лоб, чтобы не ждать, надеяться и верить.
Ты знаешь, вот наш эксперт и говорит как раз о том, что будет вот с этим политиком. А я, кстати, не знаю, что будет с политиком, который выйдет и скажет, что ну как бы денег нет.
Простите. Нет, если это скажет Путин, то это один калинкор, если это скажет.
Слушай, ну это будет хотя бы честно.
Другой.
Вот это будет честно.
Однозначно. Да и да.
Это очень неприятно, но честно.
Так что вы нам пишете? Доброе утро. Почему-то выплачивают долги царской России, а вот своим нечем платить. Так, воров поменьше надо. Миллиардами воруют. Я двум детям платила страховку из своих 80 рублей. Мечтала о хорошем. Все пшик, и с годами становится только хуже.
Это ваше сообщение, дорогие
так,
друзья.
Так, да. Алфимов, президент.
Но вы же взрослые люди. А в первую десятку Forbes еще не попали. Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». авторскую программу Георгия Георгиевича «Бовт знает». Слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
Да, и вместе с вами это делаем, дорогие друзья. Плюс 7-967-200-97-02. Номер Вайбера с WhatsApp'ом для ваших письменных сообщений. Или 8-800-200-97-02.
Да, мне нравится. Валентин думает, что я сейчас скажу. Проговаривать сам?
Нет, не думаю. Просто я...
Так, друзья
мои. Я смотрю на тебя, поддержки еще. И ты должна сказать, да, это наши телефоны.
Я поддерживаю. Ничто не исчезает бесследно и не возникает из ничего. У одних исчезло, у других возникло. Какой мудрый... замечаний от 77-го. У меня было 20 тысяч.
Статусы ВКонтактике.
Ну да, у меня было... Точно. У меня было 20 тысяч. Кое-что выплатили. О, неужели бывает так? А по последнему вкладу сказали, что у них в компьютере показано 350 рублей и выплатили 700. Хотя в сберкнижке было указано 2000. И ничего не докажешь, Ирина. Ирина, я, с вашего позволения, не буду называть, да, вот именно собственные, ну, чтобы никого не обижать, без доказательства. Хорошо, спасибо, что пишете, делитесь. Я все прям читаю.
Вот смотри, даже то, видишь, что здесь
Афимова увеличили. Президента, вы видите, да, читаю.
Здесь увеличили.
Инфляция,
выплаты. Выплаты увеличили. Было 350 рублей, но они такие, ну хорошо, давай 700. А есть ситуации, в которых уменьшают. Да, только уже не деньги, а срок. Как,
точно,
например, Михаилу,
скосили.
Как, например, Михаилу Ефремову. Помните, 8 лет ему дали общего режима за вот это смертельное ДТП. А нет, все, теперь будет сидеть 7,5.
Так, друзья мои, действительно, немножечко убрали срок, и наговорил он там, что планировал признать вину, но адвокат отговорил. Давайте разбираться вместе с человеком, который за всем этим пристально следит, дабы знакомить нас с ситуацией. И приглашаем в эфир специального корреспондента «Комсомольской правды». Алена Мартынова у нас на связи. Алена, здравствуй.
Да, всем привет, я уже здесь, да.
Мы очень этому рады. Расскажи, пожалуйста, кто кого загипнотизировал, и кто кого уговаривал, и на что?
Ох, ну на самом деле, конечно, в эти рассказы особо никто и не поверил. Не поверили ни адвокаты-оппоненты, ни судьи, которые всего на полгода скостили срок Михаилу Ефремову с 8 до 7,5 лет. Но действительно, Ефремов вчера выступал дважды, сначала в прениях, потом в последнем слове. И вот как раз в прениях он все валил на своего адвоката Пашаева. Причем было такое ощущение, что он говорил вот совершенно не по бумажке, хотя за время заседания, за несколько часов исписал вот тонкую тетрадь каким-то вот убористым почерком, видимо, прям сильно готовился. Но, тем не менее, значит, заявил Ефремов, что Пашаев свалился на него как снег на голову, что вообще никто не советовал, были у них просто какие-то знакомые. Пашаев же что утверждал, что некие высокопоставленные чиновники слезно просили его взяться за дело Ефремова. Ну вот выяснилось, что по версии Михаила Олеговича это совершенно не так. Очень бодро приступил, очаровал, значит, своим вот этим восточным темпераментом Ефремова и начал действительно его раскручивать. То есть обвиняемый что сказал? Что он планировал признаться и действительно признался, но потом пришел Пашаев, который заявил, никаких нет доказательств, поэтому давай-ка мы с тобой пойдем другим путем. И вот этим путем они пошли. Он постоянно мне врал, говорил вчера на суде Ефремов, просил какие-то деньги, видимо, для того, чтобы подкупить потерпевших. Давал какие-то совершенно жуткие интервью. Он давил на меня и даже рассказал Ефремов такой случай, что в суде, когда адвокат Добровинский спросил его, а вы во всем вообще согласны со своим адвокатом, Пашаев якобы под столом его толкнул ногой, и, в общем-то, Ефремову ничего не оставалось, как сказать «да».
Вот у меня какой вопрос. А вообще, эти же аргументы в пользу бедных. Нанимание адвоката – это дело рук, как спасение утопающих, дело рук самих утопающих. То есть нанял адвоката – держись, не нанял – нанимай.
Ну, вообще, при хорошем раскладе вот такая вот позиция, что адвокат меня загипнотизировал, потопил и так далее, она могла бы привести даже к отмене приговора, потому что нарушено право на защиту. Но вот судьи к этому не прислушались, это не было доказано. То есть, как бы, все права у Михаила Олеговича были, человек он самостоятельный, изменяемый, и, как ему резонно вчера заметили, это не подзащитный транслирует позицию адвоката, а совсем наоборот вообще-то в обычной жизни происходит, поэтому никакие слова о гипнозе и так далее, они действительно, это в пользу бедных, никто им особо и не поверил.
Ну, почему срок скостили? Как вообще это было?
Ну, как это было? Это было на самом деле долго все и довольно серьезно, то есть совершенно уже не тот процесс, который мы наблюдали летом и в начале сентября. То есть шоу закончилось, все, теперь вот пошел действительно серьезный суд, вдумчивый и так далее. Несколько смягчающих обстоятельств судьи учли. Одно из них – это то, что Михаил Ефремов добровольно возместил 3-миллионный ущерб родным погибшего. Но вот как вчера по итогам суда высказался один из адвокатов, что это самые дорогие полгода в моей практике. То есть рассчитывали, конечно, юристы и с одной, и с другой стороны, что скостят как минимум год, в лучшем случае 2-3, но вот получилось, что всего 6 месяцев. Вот, скажем так, эти 3 миллиона потянули всего на 6 месяцев.
Слушай, а вот какой вопрос. Это теперь все. Второй раз нельзя пересмотреть, подавать апелляцию. Вот какие дальше
апелляцию
действия?
Нельзя, можно кассацию. И ефремовские адвокаты уже заявили, что обратятся в кассационный суд. Но тут какая история? Апелляционный приговор, он моментально вступает в силу. То есть не будет уже Ефремов томиться в СИЗО. Вот буквально там со дня на день он собирает вещи, пишет письмо руководству, какую бы колонию он для себя хотел, это тоже будут учитывать. Возможно, что актер будет сидеть в Чувашии, и вот буквально со дня на день его отправят уже по этапу. И если будет действительно кассация, то проходить она будет уже без Ефремова. То есть он, все, он сидит на зоне.
Ален, скажи, пожалуйста, а что мне очень понравилось, куда бы он хотел направиться? Это всем такое право дает выбор колонии?
Знаешь, вот да, я тоже не поняла, но адвокаты сказали, что, тем не менее, его предпочтения будут учитывать. Их спросили, а, в общем-то, может быть, ему в Москве остаться? Что далеко-то ездить? Вроде бы как там руководство СИЗО готово его оставить, но тут оказалось, что и сам Михаил Олегович не хочет там оставаться, в этом СИЗО «Водник», потому что там работа тяжелая. То есть это...
Какого рода работа?
Труд для молодых. Ну, это работа и в столовой, и убирать какие-то помещения. Но она, дело в том, что действительно такая физически активная и многочасовая. То есть для человека 57 лет это будет уже сложно, хотя это и не вагоны разгружать, да, но тем не менее, работы много просто. Персонала, скажем так, обслуживающего.
Ясно. Ален, спасибо тебе большое за твой не напрасный труд, потому что мы за этим следим. Все-таки социальное дело, резонансное. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Алена Мартынова была у нас на связи. Вадь, хочу тебя спросить. Мы вчера с Сергеем Александровичем обсуждали. Поменялось твое отношение? Размяк ты? Или ты всегда к нему относился, к этому делу жестко и остался так?
Ты знаешь, я... Вот смотри, в слове адвоката Добровинского, которое он говорил вчера в суде, было следующее. Михаила Ефремова знает вся страна, но тяжесть ответственности публичного человека еще больше. И я согласен, что тяжесть ответственности публичного человека больше.
И так далее.
А тяжесть вины человека там в погонах тоже больше. Вот. И я ничего не думаю как раз по поводу того, что надо его жалеть и все такое. Нет, не надо его жалеть.
Угу.
Надо,
ну,
его жалеть, если...
такова, что начинаешь.
Надо его жалеть, если он ехал по, пусть даже по тому же Садовому кольцу, абсолютно трезвый, там ехал на работу, после работы, неважно, там детей куда-то отвозил, у него лопнуло колесо, он вылетел навстречу, и, к сожалению, произошла вот эта авария. Вот здесь надо жалеть. А когда ты пьяный, под наркотой сел за руль, а потом еще все вот эти танцы с адвокатом, нет, нет.
Ладно.
Ну, это мое.
Как говорится, вот это ужасное выражение, я тебя услышала. Никогда не повторяйте за мной. Фу-фу, бросьте.
Так, давайте Владимира Варсобина услышим тоже, но в следующей части.
Серые в золоте, тесно в комнате, тесно в городе, мир, большая тюрьма. Кутерьма. Лето в холоде, танцы в холоде, кто на проводе, на проводе тьма, тишина. и не склеить осколки, и не вытравить мрак. Видишь, как плодятся волки из бездомных собак. Вставь башку в телевизор, протри кушетку до дыр. Ты уже посмертно вписан в этот брошенный, брошенный, брошенный Богом мир. Болтом, гаечкой, волком, зайчкой, кем ты был, кем не был, пойди разберись, обернись. Встал овечкою, встал со свечкою, нынче Бог тебе, как фиговый лист, типа чист. Сомневаться не надо, время вспять не течет, ровно в полночь день со склада уйдет со счета на счет. Но сейчас не об этом. Я так хочу, чтобы жил тот, кто просит лучик света в этот брошенный, брошенный, брошенный Богом мир.
Настоящая музыка. Музыка. На радио «Комсомольская правда». Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов.
А я Мария Бочинина. Здравствуйте.
Здрасте, здрасте. Слушайте, тут давайте сейчас про Белоруссию поговорим немножко, потому что там намечаются интересные выходные. Интересные во всех смыслах этого слова, кстати, да, потому что, помните вот этот вот ультиматум, который, народный ультиматум, как назвала его Светлана Тихановская, вот, что, значит, там три пункта, нужно выпустить всех политзаключенных, власть должна уйти, и, ну, там, Лукашенко должен уйти, ну, и там все такое, да, вот.
Иначе будут стачки,
иначе
забастовки.
Иначе будут стачки, перекрытие да. дорог, там,
ну, давайте я процитирую, у режима есть 13 Давай. Дней, чтобы выполнить три обязательных требования. Первое. Лукашенко должен объявить об уходе. Насилие на улицах должно полностью остановиться. Все политзаключенные должны быть освобождены. У нас есть 13 дней, чтобы подготовиться, и все это время белорусы будут продолжать свой мирный и настойчивый протест. Это написала Тихановская в своем телеграм-канале. Сколько у нас получается дней назад? 12, да? Нет, 11. Ну, неважно, вы поняли. Примерно вот такое. Не буду подсчетами вас утомлять. В общем, 25 числа истекает срок ультиматума Тихановской, поэтому мы пристально следим. Вчера Лукашенко провел совещание, были какие-то итоги подведены. В общем, ужесточаются правила игры, хотя игрой это назвать язык не поворачивается. Политический обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсобин у нас на связи. Володя, приветствуем.
Привет.
Да, доброе утро.
Вов, я так понимаю, что сейчас все усиленно готовятся к 25 числу, то есть, а 25 число – это уже ближайшее воскресенье. Как я себе это представляю? Это, конечно, очень романтизированно сильно у меня в мозгу сейчас происходит. Но я представляю себе такую войну 812 года, Отечественную войну 812 года, да? Значит, здесь гусары, которые чистят лафеты, натирают свои сапоги, значит, там где-то под воротнички к воротничку пришивают. С другой стороны, соответственно, то же самое. Похоже?
Из Москвы, может, это так и видится, но здесь такое складывается ощущение, что в Минске не особо верят, что ультиматум Тихановской сработает. Вот скепсис на этот счет я сейчас слышу очень много в Минске, что будет забастовка. Но с другой стороны, вот со стороны Лукашенко приготовления, конечно, идут прям великолепные. Вчера, я даже не из новостей, а мне тут одна продавщица в магазине сообщила, я сказал, ну, что я тут к вам зашел на разведку, в смысле, посмотреть, что вас тут продают, она говорит, ну, тут к нам уже Нарышкин приехал на разведку, к Лукашенко. Я эту информацию
неплохо
получить от продавщицы. Да, продавщица не ожидал, потому что я сам еще новости не смотрел, но это вот показывает, что люди сейчас внимательно смотрят за новостями, и, в общем-то, все политизированы. Но даже на асфальте, вот если идешь по Минску, можно увидеть надписи на асфальте краской 25 число, день ультиматума, все на площадь.
Ну, то есть, да, люди готовятся, они не расслабились, они там не стали закрутки делать на зиму, солить, перчить, мариновать, а действительно держат руку на пульсе, как говорится.
Ну, одно другому, во-первых, не мешает, да.
Мешает, ну, вот Володя. Ой, ты... Вот мужские разговоры, не надо нам тут. Мешает очень сильно. Серьезно. Либо быт, либо работа, либо митинги. Ну, хорошо, не буду придираться. Тем не менее, продолжай, пожалуйста, извини.
А, да, ну вот если даже новость посмотреть, какая идет подготовка. Вот прямо сейчас я открыл новости. Смотрите, там Нарышкин, значит, заявил, что будет делиться с Лукашенко теперь на постоянной основе разведывательной информации. А Тихановская встречается сейчас с председателями там Совета Северного Совета, это клуб европейских стран, и все это в новостях идет просто один за другим. Как будто стороны за границей тоже готовятся и в Москве, и в Брюсселе. И вот эта нервозность, которая действительно ощущается, она вот накопилась за полторы недели, и все, в общем-то, ждут разрешения этого конфликта. И говорят здесь, что после 25-26 числа, если проект Тихановской провалится, и предчувствуют серьезные разгоны вот в эти выходные, но после этого вот будто бы будет потепление и примирение. Когда власти убедятся, что оппозиция ослабела, тогда они будут идти к ней навстречу. Ну, не знаю, возможно, это говорят уже законченные оптимисты.
Смотри, еще белорусская оппозиция получила премию Сахарова. Что об этом говорят, думают вообще, твое отношение к этому?
Нет, я здесь об этом не слышал, чтобы здесь об этом говорить. Здесь говорят больше все-таки о том, что касается конкретного дела. Вот про Нарышкина здесь очень много говорят. Вообще разведывательная информация, которую предоставляют перед вот этими событиями, ну, то есть теперь уже разведка России подключилась к этим, к этой истории. Белорусы очень странно относятся к активности России, особенно в Минске. Минск все-таки здесь Лукашенко не очень любит. И, следовательно, и к России теперь относится настороженно. Вот поэтому так, все, вот это даже история с Нарышкиным, тут говорят...
Так а что говорят, а что думают белорусы, зачем Нарышкин приезжал? Вот мы вчера в эфире выстраивали какие-то версии, рабочие были, конечно же, но все-таки интересно знать, что народ думает.
Да все просто думают, очень прямолинейно, что приехал на помощь Лукашенко, что ОМОН России присылать не стало, прислал разведчиков. Ну, в общем, как-то вот все просто. И, ну, вот я скажу так. Все-таки, если представить себе, что у Лукашенко 52-53%, это самые такие оптимистичные для него цифры в стране, а 47-46% за оппозицию, то вот у этих 46%, это очень большие масса народа, отношение к России меняется в отрицательную сторону. Здесь уже нельзя вот просто закрывать на это глаза. Любое движение Москвы для того, чтобы поддержать существующую власть, рикошетом бьет по репутации России в глазах вот местного люда.
Володя, а я почему спросила по поводу версии приезда Нарышкина? А никто не говорит про интеграцию, про то, что вот возможно, и так, ну и так далее.
Я напомню, что Сергей Нарышкин глава службы внешней разведки у нас. Ну, просто вдруг кто-то не знает. Мы называем его фамилию, тут не знаю.
Да, да, да. Тут говорят скорее как-то по-другому. До сих пор обсуждается вот этот многомиллиардный транш, который Россия предоставила Белоруссии. Ну, вот, дескать, помогли братья русские вот с нашей экономикой. На что в Минске очень часто возражают. Ну, и что там эти вот полтора, там сколько, 2 миллиарда? Европа нам дала бы больше. Вот это я слышу очень часто.
Понятно. Как потом отдавать? Володь, у нас буквально полторы минутки до конца. Я знаю, что ты встречался с одним из оппозиционеров, который встречался с Лукашенко еще в СИЗО.
Да, ну, да, и он рассказал много интересного. Читайте вот в следующем номере. Он рассказал, как Лукашенко пришел в СИЗО. Он в этот момент сидел там, участвовал во встрече. рассказал, что Лукашенко пришел в СИЗО со своим сыном Колей. И там была такая интересная история. Они спорили, там они 3 часа спорили друг с другом, там оппозиционеры с Лукашенко. И зашла речь о том, все-таки сколько людей выходит на площадь. Лукашенко был убежден, что там единицы, ну, несколько тысяч вышло. Народ удивился, как это. Он говорит, так вот, у вас там выходит 3 тысячи. Он говорит, не может быть, выходило 200 тысяч. Он тогда послал Колю в машину, тот принес карту аэросъемки, и он показал, смотрите, а там пронумеровано, вот 3 тысячи человек. А вот в этот момент, даже я в этот момент был на этой площади, там действительно было сотни тысяч. И выяснилось, что спецслужбы дезинформируют Лукашенко, показывая ему то, чего нет. И вот этот информационный аквариум, в котором живет...
Понятно. В общем, Лукашенко сам не знает, что происходит, причем не по своей собственной вине.
Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомольской правды», был у нас на связи. Следим за событиями.
Вы же взрослые люди. Как дела, Россия? WhatsApp-страна. Это то, что обсуждается, и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Коридоры власти.
И в этих коридорах нас встречает Дмитрий Смирнов. Дима, привет.
Дим, привет.
Доброе утро.
Слушаю, так сегодня много новостей по запросу «Путин новости» во всяких на информационных лентах. Хорошо вчера Валдай прошел, да?
Ну, хорошо прошел. Не самый, наверное, может быть, яркий этот валдайский клуб для Владимира Путина, но такой, да, вполне себе насыщенный.
Ну, долго ждать пришлось. Я вот, пожалуй, все-таки как-то опаздывал.
Обычная история. Да. Тут действительно есть вопросы, потому что если можно, есть какие-то там понимаемые объяснения, почему Путин опаздывает на 1,5 часа в Красную Поляну, все-таки это далеко и надо лететь, то в данном случае по видеосвязи, действительно, 1,5 часа это, я не знаю, что там было.
Наверное, какая-нибудь встреча была, дела.
Провод перебит, как маленький, да.
Маш,
надо было,
хорош, провод перебит.
Дим, что он, а?
Я не знаю, кто
скажи,
у Путина 5G уже давно.
Без проводов, что ли?
Конечно.
Ладно.
А что самое главное, Дим?
Самое главное, я не знаю, тут смотря в какой теме, тем очень много. В общем-то, и одну какую-то выделить тяжело. Если говорить про отношения с США, то чуть больше 10 дней до недели выборов президента, не стал Владимир Путин бросать ни в кого камни, вполне себе примирительная или выжидательная, можно сказать, такая риторика, то есть готовность к сотрудничеству при соблюдении интересов национальных России. Вот это если говорить про американские выборы, американскую риторику в наш адрес. Если говорить про Белоруссию или там Карабах, или Киргизию, да, это понимание, что происходит вокруг России, понимание, что происходит на постсоветском пространстве, и желание помочь, скажем так, нашим коллегам, друзьям войти в нормальное русло и дальше жить уже нормальной жизнью. Тут надо отметить, что Путин ни разу не акцентировал или даже вообще не сказал об этом, что у России есть какая-то особая роль. Это, с одной стороны, это и плюс, а с другой стороны, может быть, для кого-то и минус, что, с одной стороны, то есть Россия не является, как говорили когда-то, там, мировым жандармом, чтобы везде навести порядок, и все жили по ее правилам, а с другой стороны, кому-то, наверное, хочется увидеть более активным ее, так сказать, участие. Но это его дело.
Смотрите, мы вот только что Белоруссию обсуждали. Давай тогда мы с нее и начнем. Да? Владимир Путин рассказал о возможном выходе из ситуации в Беларуси.
Ну, тут выход-то он обрисован давно был, он просто еще раз его подтвердил. А через пару часов еще и Дмитрий Песков это расписал, выступая на Первом канале. В общем-то, выход такой, надо проводить конституционную эту самую реформу, менять ситуацию в стране и как в юридическом поле, так и в отношениях власти и общества находить общий консенсус. Ну, это такая вот стратегическая задача, наверное, для всех. То же самое, кстати, про Киргизию и в известном смысле про Карабах.
А меня вот что интересует. На фоне того, что Песков заявил о том, что Путин заинтересован в восстановлении отношений России и США, звучат во время дебатов заявления Трампа о том, что Байден получал, ну, если он даже точную сумму назвал, 3,5 миллионов долларов от России. Они прошли через Путина, потому что он был в очень хороших отношениях с бывшим мэром. Это очень сложная речевая конструкция. Даже боюсь представить, как это звучало на английском. Вот. А к чему я веду? К тому, что вот, как ты считаешь, я понимаю, что реакция, наверное, от Кремля не последует, но, тем не менее, это как-то может отразиться на вот восстановлении отношений или вообще на том, в каком они состоянии сейчас находятся?
Ну, начнем с того, что если, во-первых, он замучился в говоре слово «Батурина», да, вот, откуда там эти деньги, как предполагается, шли, во-вторых, в США бы его просто никто не понял, поэтому если ты говоришь про Россию, ты автоматически добавляешь слово «Путин». Тут только тогда, как бы, ты будешь иметь какой-то успех.
Тогда люди поймут, спич. Что это за слово «Russia», да, которое произнес Трамп.
К чему все это, да. Угу. А по поводу вот этой самой риторики, вот как раз Песков-то и сказал, что президент прекрасно понимает, что чем меньше дней остается до выборов, тем злее становится риторика в плане русофобства. И на алтаре внутренней политики США есть стандартное место для ненависти к России и русофобского подхода.
Привыкли, короче.
Нет, погодите, нет, я привыкать к этому не собираюсь. Ни к турецким эскападам, ни к американским. Не прощу, не забуду никогда. А вот мне интересно, вот потом это аукается или, ну, выборы, погорячились?
Вот, так вот дальше, если договорить, вернее, Пескову дальше договорить, он сказал, что Путин отчетливо понимает, что насильно мил не будешь, вы можете относиться к нам как хотите, но есть определенные темы, по которым нужно строить диалог, в общем-то, в интересах всего земного шара, там, контроль над вооружением, либо безопасность киберпространства и всякие прочие. То есть прагматизм все равно он должен быть. А вот про то, что задевает ли Путин, он сам вчера сказал, что меня это вообще не трогает никак.
Что там, что за разговоры про срок Путина? Он оценил, нам пишет информационное агентство, что Путин оценил возможность остаться на посту президента после 24-го года. Но я понимаю, что это валда, да. Это обычно тоже стандартный вопрос, да. Ну...
Ну, это то же самое натягивание, как говорится, совы на глобус, что, у нас, как говорят в некоторых кругах, что Путин...
Гарри Поттер обиделся.
Не будем говорить, на что там обиделся Гарри Поттер в последнее время. Вот. Про то, что Путину спросили, как вот, какие там творческие планы у вас, он сказал, что, ну, я прекрасно понимаю, что когда это должно закончиться, но Конституцию, изменения в ней были направлены не на то, чтобы предоставить действующему главе государства право избираться в 24-м году или более поздние сроки, а в том, чтобы укрепить суверенитет России, обозначить наши перспективы развития, создать фундаментальный базис для развития экономики и социальной сферы. А что там будет в 24-м году или позже, это будет, посмотрим, когда придет время. А сейчас надо работать, и он повторил свою любимую вот эту присказку, что надо работать как святой Франциск, каждый на своем участке.
Угу. Я так понимаю, что спрашивали Владимира Владимировича и про Навального, да?
Спрашивали про Навального, да, но ничего нового особо не услышали. В общем-то, он сказал,
ну как, что он сам дал распоряжение. Не-не-не,
это прошло. Он дал распоряжение проработать генеральному прокурору, да, возможность вот этого самого транспортировки Навального, хотя там были ограничения по закону, в общем-то, это было сделано.
Да, мы помним, но он же был не выездной, я полагаю, об этом, этот нюанс, да? Да? А вот мне интересно, такое же нужно разрешение, чтобы вернулся?
Ну, Песков говорил когда-то, что не когда-то, не так давно, но что любой гражданин России свободно возвращается в свою страну, в общем, никаких ограничений на это не существует.
Понятно. Угу. Так.
Дим, две темы, которые не касаются Валдая. Путин уволил бессменного первого замдиректора ФСБ. Аж с 2003 года генерал Сергей Смирнов занимал должность, соответственно, замглавы замдиректора ФСБ. Ну, все, значит.
То есть, раз смотри, конец предложения. Он на пенсию или куда-то пошел на перемещение?
Ну, давайте как бы обозначим, что это по информации журналистов, да, по источникам. Указа официального никто не видел, поэтому мы об этом можем говорить только вот с такой вот, как это, с прокладкой допущения, да, по информации СМИ. Я, вот нет указа на портале и нет указа на сайте президента.
Понятно. Домыслы, шмомыслы не будем. Будем только серьезно. Дим, ну что, хороших себе выходных у тебя, они вообще будут? Или в Кремле как, без выходных?
В Кремле пойдет работа. Сейчас посмотрим.
Серьезный какой. Ладно, хорошо, спасибо, Дим, большое. Дмитрий Смирнов.
Да, Дим, ждем тебя в понедельник. Расскажешь нам, как выходные прошли в коридорах власти. Вот, и у Владимира в коридорах власти в целом. И, соответственно...
Спасибо большое. Друзья мои, мы с Валентином... Ты прощаешься или сегодня еще появишься в эфире?
Все, хорошо.
Выходные! Вам доработать хорошо, всем с хорошим настроением. У всех, чтобы был хвост пистолетом. Берегите себя, социальная дистанция. Я про маски читаю, да, вот тут есть нет, не буду говорить, раздражать. Просто, да, берегите себя и мойте руки.
Да. Пока-пока, хороших выходных, хорошей пятницы вам, отличный.
Каждый день, когда не выходной, стоим в толпе на адской проходной, гасим свет и в темноте спускаемся в метро. В любой сезон, особенно зимой. Содраны в давке локти, мы горим на работе. Найдется место под этим солнцем. Плавно и без суеты в утренних лучах летит над городом косяк пернатых. В их рядах могли быть мы, натащим на плечах свой тяжкий груз рабы зарплаты. Содраны в давке локти, мы горим на работе. Найдется место под этим солнцем. Настоящая музыка. Музыка. На радио «Комсомольская правда».